Я рад всех видеть. Ну, коль скоро вы сюда пришли, значит, вы знаете тему «Наука, искусство и религия как способы познания». Тема огромная. Могу сказать, что в университетском формате эта тема составляет семестровый курс моих лекций еженедельных, который я попытаюсь сегодня прочитать за один час. Соответственно, какие-то вещи мне придется, конечно, опускать, упускать. Может быть, невольно будут какие-то пропуски, которые там не состыкуют части, поэтому в завершении, как вот организаторы мне сказали, у нас будет возможность побеседовать, я готов буду ответить на вопросы. На чем я основываюсь и что это из себя представляет по жанру? Ну, коль скоро я уже признался, что это университетский курс, который я читаю много лет, он, конечно, претерпел довольно серьезные изменения за эти годы. Вот он по-разному называется, но формально это культурология, скорее, конечно, это философия культуры. Есть коллеги мои, которые очень четко проводят границу между этими двумя специальностями. Есть люди, которые не так уверены в том, что эту границу можно четко провести. Вот. Но можно сказать, что он такой культурологический и философский. Ну, прежде всего и в основном я основываюсь на теории культуры моего учителя Юрия Павловича Вяземского, который, в свою очередь, во многом свою теорию культуры основывает на теории эмоций его отца, академика Симонова. Был такой выдающийся советский психофизиолог. Павел Васильевич Симонов, последние годы жизни директор Института высшей нервной деятельности Академии наук СССР еще тогда. Вот. Выдающийся ученый, безусловно, это не риторическая фраза. У него есть теория эмоций. Вот, кстати, если вы следите за этой тематикой, сейчас очень популярен такой интересный, яркий профессор МГУ Дубынин. И вот Дубынин Симонова упоминает часто, в том числе и как одного из тех, кого он считает своими учителями. Но Юрий Павлович не физиолог, Юрий Павлович философ и культуролог, он, соответственно, теорию культуры основывает на теории потребностей Симонова. Итак, наука, искусство и религия как способы познания. Вот это принципиально важно. То есть я не буду говорить о религии вообще, хотя, конечно, о ней скажу, да, какие-то общие слова. Об искусстве вообще это бесконечный разговор, но акцент будет сделан на том, почему это способы познания. Ну, почему наука способ познания, я думаю, пояснять не нужно. Да? Мы, в общем, с этим пониманием выросли, нам об этом говорили в школе, особо пытливым, наверное, в детском саду, потом в университете, да, и мы, в общем-то, на уровне обывательского сознания мы исходим из того, что познание, знание – это наука. Конечно, такое очень упрощенное понимание и познания, и его видов разных, связано вполне понятно с чем. Оно связано, ну, в общем-то, с тем, что можно назвать такой позитивистской моделью, если помните курс философии, или если здесь есть профессиональные философы, им не нужно объяснять, что это такое. Поэтому, конечно, вот позитивистские идеи, они по-прежнему открыто или скрыто в академической среде и отечественной, и мировой присутствуют. И поэтому они, конечно, прежде всего, говоря о познании, говорят нам о научном познании. Более того, вот в этой логике и позитивистской, и сциентистской, еще один термин, сциентизм – это, ну, можно сказать, такая идеология или такая философская позиция, которая ставит науку на самый верх в пирамиде таких духовных явлений, да, культурных ценностей. Вот высшей ценностью является наука. Почему? Потому что это тот уровень знания, к которому пришли, который нам на все вопросы может ответить. Да? Это вот как раз связано в том числе и с тем самым позитивизмом, в свое время провозгласившим научное знание высшей формой знания. Ну вот вы можете об этом помнить и вспомнить, когда вам говорили, что вот раньше человек там всего боялся, он все придумал разные объяснения, была мифология, там, религия, а вот потом, собственно, появилась наука, и наука, многие из этих вопросов, которые у человека были, он себе придумал объяснения, она эти объяснения сделала рациональными и соответствующими реальности. Да, то есть наука про то, как устроена реальность. Вот сегодня можно уверенно сказать, что, конечно, в 21 веке мало кто из ученых так считает, что наука – это рассказ о том, как на самом деле устроен мир. Я об этом еще поговорю. Какие-то вещи мы поняли, узнали, И главное, можем использовать. Как остроумно заметила одна коллега, самолеты все-таки чаще летают, чем падают. Значит, что-то мы про эту физическую реальность знаем. Да? Но вопросы, так сказать, остаются. Так вот, я хочу просто, во-первых, обратить ваше внимание в этой первой части, что научное знание – это один из способов знания. Один из способов знания. Вообще больше всего, мы, кстати, как-то с коллегами считали, я вот тоже беседовал с людьми, кого это интересует, они говорят, что даже те, кто занимается наукой или преподавательской деятельностью вот в своей жизни повседневной, научным знанием пользуются, ну, в лучшем случае, там, за 15-20% из того знания, которое нам требуется ежедневно, составляет знание научное. Да? Ну, потому что, когда вот вы сюда шли, там, от метро или от своего припаркованного автомобиля, вы уже не вытаскивали карту, не рассчитывали азимут, там, по компасу, да, то есть мы не использовали научные знания для того, чтобы прийти с точки А в точку Б. И так с огромным количеством бытовых дел, и не только бытовых, которыми мы ежедневно пользуемся, нам для того, чтобы эти вопросы решить, научное знание не нужно. А при этом мы много чего знаем, да, и много чем пользуемся. Но это, собственно, к науке отношения не имеет. Второй важный момент, связанный с обывателем 21 века, как мне представляется, он заключается в том, что у него в голове, ну, такая в лучшем случае ньютоновская картина мира, да, то есть физика там, 17-18 века. Понятная, простая по отношению с тем, что потом появится у Эйнштейна там, в физике квантового мира и так далее. И поэтому, конечно, обыватель слишком упрощенно объясняет себе какие-то вещи, ссылаясь на вот этих самых пресловутых ученых или в высшие точки британских ученых, которые что-то там доказали, а дальше можно любую ерунду сказать, и вот будет считаться, что это... Но в действительности мы понимаем, что, повторяю, научное знание – один из типов знаний. И вот я о бытовом знании говорить не буду, это, ну, здесь, собственно, все понятно. Да, ребенок один раз обжегся в кипящий чайник, он понимает, что этого делать не нужно, он этим знанием обладает, научно он не понимает, что там происходит, обосновать это не может, но на бытовом уровне это знание у него есть. Да? Соответственно, это не будет составлять предмет интереса. А мы поговорим о двух других способах познания, о художественном, то есть о познании в искусстве, и о религиозном. Итак, ну вот начнем с науки, я буду последовательно говорить и в вводной части, и в остальных. Что изучает наука? Наука изучает эту самую объективную реальность с целью получения объективного знания. Да, это мы знаем со школьной скамьи. Что такое объективная реальность? Это реальность, которая существует независимо от нас. Объективное знание – это знание, которое также не зависит от индивидуального сознания. Знаю я, как расположены планеты Солнечной системы, в каком порядке, не знаю, это на их расположение никакого влияния не оказывает. Да? Вместе с тем, с философской точки зрения, получение объективного знания – вопрос, задача нетривиальная. И совершенно не очевидно, что она достижима. Да? Ну, по целому ряду причин, потому что воспринимаемая нами реальность, она существует в том числе и благодаря тому, что мы ее воспринимаем. Я не хочу сильно в это углубляться, философы часто приводят этот пример. Давайте представим себе, что одномоментно с Земли исчезли все люди. Не в результате, там, упаси Боже, какой-то катастрофы или страшной ядерной войны, а вот просто исчезли все люди. Такой мыслительный эксперимент произведем. Да? Можем ли мы сказать, что мир продолжает существовать вот точно такой же, каким мы себе его представляем? Вот кто считает, что да? Ну что вы сразу так, сразу это, ну, сдам, не сдам, да, мы же не на экзамене, да? Приходите в следующий. Ну, давай, хорошо, я не буду вас мучить, как сказать, понедельник, 8 час, я с ума сошел, конечно. То есть очень сложно это утверждать, ну хотя бы потому, что так, как мы с вами видим мир, его больше ни одно живое существо не видит. Вот начнем с простого. Да? То есть, как минимум, вот то, как мы воспринимаем мир, скорее всего, вместе с нами вот это восприятие, оно и уйдет. Да? Ну, не хочу в эту сторону уходить, но тем не менее, нам мы продолжаем говорить, что наука вот стремится к получению этого самого объективного знания об окружающей нас среде. Да? Недаром слово «физика», собственно, такая главная, да, одна из главных наук, сейчас математики, естественно, выключат, если будут нас смотреть на этом моменте, но тем не менее, да, происходит от греческого слова «фюсис» – природа. Да? Что изучает наука? Окружающий мир, природу. Да? Наука отвечает на два главных вопроса. Как и почему? Как это произошло? Почему это произошло? Это важно, потому что сразу обозначим, это нам пригодится дальше, что наука не отвечает на вопрос «для чего?». Наука не отвечает на вопрос причинности. Не потому что не хочет, не потому что не может, а потому что вот в сферу интересов, в сферу компетенций, как угодно назовите, науки, вот это, как сказали бы философы, телеологичность, то есть целеполагание, не входит. Может быть, когда-нибудь ученые и сойдутся во мнении о том, как на Земле появилась там органическая жизнь. Или как появился человек, и вот они все согласны, потому что есть разные теории, да? Но наука никогда не ответит на вопрос, а для чего он появился. Почему? А потому что этот вопрос не является предметом интереса в науке. Наука не отвечает на вопрос, для чего. Один мой друг, настоящий ученый, рассказал мне недавно, как он был на курсах каких-то там повышения квалификации, я не понимаю, что ему повышать. Он член-корреспондент Российской академии наук, выдающийся генетик. И вот какой-то тоже там академик перед ними выступал, и говорил о том, что вот еще чуть-чуть, и, в общем-то, мы продлим среднюю продолжительность жизни там, до 100 лет. А он серьезный ученый, академик, который этим занимается. А мой вот этот, значит, друг, тоже серьезный ученый и почти академик, член КОР, да, он поднимает руку и говорит, можно вопрос? Он говорит, да, пожалуйста. Он говорит, а зачем? Зачем человеку жить 100 лет? Вот этот выдающийся академик, во-первых, он был ошарашен, и, во-вторых, не смог ответить. Это не упрек, да? Но это классный пример просто вот к нашему с вами разговору. Он настоящий ученый, он решает другие вопросы. Вопрос целеполагания, для чего жить, да? Это вопрос, который наука не исследует, да? И не может исследовать. Соответственно, наука отвечает на вопросы, как и почему. Методы, естественно, изучая вот эту объективную жизнь и стремясь к получению объективного знания, наука – это самое объективное знание, формулирует своим особым языком. Ну, вслед за Вяземским я бы сказал в широком смысле слова, что язык науки – логика. Единица языка науки является знак. Да? Мы с вами прекрасно понимаем, да, все, кто учился в школе, что это такое. Да? Вот в этом смысле знак – это единица языка науки. Вот здесь, видите, столько знаков. Да? В чем их особенность? В том, что они все имеют одно значение, оно всеми понимается одинаково. Да? Это одно значение, всеми понимается одинаково. Если бы я под этими двумя параллельными черточками понимал знак равно, а каждый что-то свое, все, на этом наука бы сразу закончилась. Да? Значит, одно значение – это значение условное, оно всеми одинаково понимаем. Вот это кирпичики, элементы языка науки, знаки. И из знаков состоит формула, таблица, атлас. Да? Это то, что в науке мы имеем на выходе, да, в результате. Чуть ускорюсь, потому что все это потом я буду более подробно повторять. Искусство. Искусство, в отличие от науки, которая изучает окружающий мир, и забегая вперед, в отличие от религии, которая не интересуется этим окружающим миром вообще. Вектор интереса религии направлен, ну, скажем так, в вечность и вне этого мира, так к метафизическим вопросам. Да, то есть физика природы, есть метафизика, да? Помимо физики, вне физики, если переводить это слово с греческого на русский. Ну, кстати, напомню, как появилось слово метафизика. Это работа Аристотеля, так называется, а назвали ее так случайно, он ее так не называл, потому что человек, который составлял, ну, как бы мы сегодня сказали, собрание сочинений Аристотеля, видите, у него стояла вот физика Аристотеля, а потом еще одна книга. Он ее назвал метафизика, за физикой, значит. Да? Так появился этот термин, который сегодня активно используют философы и так далее. Вот, ну, это так, так сказать, напоминаю. Вот искусство. А куда направлен вектор интереса искусства? Вектор интереса в искусстве направлен внутрь человека. Потому что мир искусства – это всегда мир игры. Игры не как чего-то неважного, там, детской игры, там, не знаю, в «Казаки, разбойники» и что-то такое, а игры вот в таком культурологическом смысле слова. Собственно, вся человеческая культура в каком-то смысле – это игра. Да? Святой Августин в своей «Великой исповеди» говорил, что вот когда дети играют, вот у них там есть какие-то свои, там, я не цитирую, мысль передаю, какие-то свои правила, кто, каждый играет роль, а когда они вырастают, в принципе, почти ничего не меняется, ну, просто это все становится более там масштабно, да, и, как нам кажется, более серьезно. А один из таких главных культурологов 20 века, Хейзинга, написал целую книгу такую программную «Homo Ludens», «Человек играющий» о культуре, где он, собственно, и сказал, что мир культуры – это мир игры, для него вообще все, вся культура – это игра. Но это же действительно мы устанавливаем правила. Что такое униформа? Да? Это тоже игра. И если вы выйдете на улицу или будете ехать на улицу в машине, выйдет человек в трусах и будет вас батоном колбасы останавливать, вы же не будете останавливаться, если вы не на белой машине с красной полосой. Да? Не будете. А если, соответственно, он будет одет по-другому и с такой полосатой палочкой, то вы остановитесь, да? Потому что иначе номер, ну и дальше плохие последствия. Это тоже вот, мы, вот такая игра, да? Вот униформа, ну и прочее, прочее. Но глобально, если это вот вообще культура, но если вернуться к искусству, это мир игры, где вектор внимания, в отличие от науки, которая интересуется окружающим миром, искусство интересуется миром человека. То есть что мы познаем с помощью искусства. Да? Я вот после своего курса студентам всегда на экзамене у них спрашиваю, как можно познавать мир с помощью Евгения Онегина. И вот чтобы опять не ставить вас в неловкое положение, не заставлять значит, думать, может быть, над вопросами, которые сейчас не очень хочется думать, что я имею в виду? Я имею в виду то, что когда мы погружаемся вот в этот мир художественного произведения, ну, я беру литературу, но можно взять кинематограф, живопись, музыку, ну, все что угодно. Да? Ну, вот литература – то, что мне ближе, и то, что лучше иллюстрирует. Мы проживаем вот с этими героями эту жизнь. Причем, обратите внимание, проживаем жизнь с героями, которых не было. Не было. Почему мы плачем над письмом Татьяны к Онегину? Ведь ни одного, ни другого не существовало. При том, что какие-то ситуации в жизни не менее драматические могут нас оставить безучастными, правда? То есть у искусства есть вот этот крючок, то, что царапает нам сердце, если это талантливо, если это Пушкин. Попробуй проигнорируй, да? Но познание заключается не только в том, что мы проживаем, и вот думаешь, ой, дура, зачем она ему это пишет, вот это... а потом проходит 5 лет, вы читаете опять и начинаете хохотать над письмом Татьяны, просто хохотать, дура, говорите вы, но уже радостно, да? А потом проходит еще 5 лет, и вы просто пролистываете, вы не понимаете, почему вы сначала плакали, а потом смеялись. Вопрос. Текст не изменился. Его, как написал Пушкин на русском, соврав нам, что оно было на французском написано, а потом переведено, хотя надо спросить у пушкинистов, может быть, он написал сначала на французском. Да? А мы изменились. И вот искусство и здесь нам, да, это такой индикатор наших изменений, как мы познаем мир. Да вот мы видим, как мы поменялись. Почему то, что нам казалось неинтересным при первом прочтении там, того же Евгения Онегина, уж коль скоро я его упомянул, через 5 лет кажется самым интересным, самым важным, самым главным, да? Вот это познание искусства. Язык искусства – это поэтика. Элемент языка искусства, да, там логика и знак, здесь поэтика и метафора. Да, поэтика и метафора. В искусстве, я об этом буду еще говорить, одна из важнейших характеристик искусства – парадоксальность. В искусстве «а» всегда не равно «а». Вот в науке «А» всегда равно «А», вот это наука, в искусстве «А» всегда не равно «А», потому что если «А» равно «А», то есть если вы начинаете читать детектив, и вам сразу понятно, кто убил, то вы его закрываете, то есть там «А» всегда не равно «А», да? А в науке наоборот, потому что если здесь каждый свое, то никакой науки не получится. Подробнее об этом еще скажу. И религия, наконец. Почему религия – способ познания, что мы здесь познаем? В религии человек пытается отыскать глубинную сущность, свою глубинную сущность вне существования своей конечной личности. Сейчас еще раз скажу, потом попробую пояснить, что я имею в виду. Понять свою глубинную сущность вне существования своей конечной личности. Вот кто я такой? То есть ответь на вопрос, кто я? Вот я кто? Я сын, брат, муж, отец, преподаватель, там, церковный чиновник, далее со всеми остановками. Да? Кто я? Перечисление этих ролей? А, мужчина. Гетеросексуальный, это важно сейчас. Да? Я – это совокупность этих ролей моих, а не высказанное, а никому неизвестное, а то, что, может быть, никто про меня не знает, но для меня самое главное. Это же тоже я. Это же прежде всего я. Да? Так вот, религия устремлена к познанию сущности моей вне моей конечной личности, которая описывается формальными критериями. Минутка рекламы. У меня есть, наверное, многие из вас знают, программа «Парсуна на Спасе», да, где я всегда в последние вот годы, она давно существует уже, задаю вопрос гостю в какой-то момент, вот когда мне покажется, что момент настал, хорошо ли вы себя знаете? Вот, собственно, это про это. Чем глубже человек, тем интереснее человек, тем интереснее его ответ. И он показывает, что мы ищем свою сущность вот вне вот этих... Ну, приходишь, говорит, я писатель. Ну, молодец, очень хорошо. Да. Писатель, да. А в религии, языком религии можно сказать, что является мистика, но это требует пояснения. В религии А равно А, и А не равно А. Это как? А вот так. Да? Вот что такое Троица? Один Бог в трех лицах. А равно А, и не равно А. Это такой, это не логика, это некая металогика. Да? Это совсем особый язык. Да, и если, скажем, вот я забыл одну важную вещь сказать, если на выходе, то есть в итоге научного познания мы имеем формулу, схему, таблицу, да, вот нечто, некое описание реальности, в искусстве на выходе мы имеем тот самый парадокс. Искусство притягательно парадоксом. Почему все спорят века над этой загадочной улыбкой Моны Лизы? Потому что непонятно. Непонятно что. Она над нами смеется или плачет над собой, или над нами. Да, не поняли, как Фаина Раневская говорила и не говорила. Фаине Раневской столько приписали уже, что не поймешь. Но фраза хорошая. «Не могу долго смотреть в глаза Джоконде. Она обо мне знает все, я о ней ничего». Вот это искусство настоящее. А в религии мы на выходе имеем... Я не знаю, как это хорошо сказать. У Вяземского есть свой термин, он мне не очень нравится. На выходе в религии мы имеем образ жизни. Потому что религия – это способ жизни. Выбирая веру, ты выбираешь, как ты будешь жить. А точнее, как ты будешь стараться жить. Потому что, как правило, не получается. Но ты будешь стараться жить вот так. Наука не заставляет тебя, она, конечно, влияет на твою жизнь, но она не заставляет тебя менять свое поведение по отношению к другим людям. Да? И искусство не заставляет. На эту тему можем поспорить. Вот, собственно, три способа познания, о которых я буду дальше говорить подробно. Я здесь еще должен был говорить о философии, но времени нет. Поэтому я лишь скажу, что философия стоит особняком, и ее я вслед за Вяземским рассматриваю как синтез науки, искусства и религии. Потому что, конечно, философия – это не наука в том смысле, в котором, не только в том смысле, в котором наука, физика и математика, но и в том смысле, в котором наука, история и социология. Почему? Потому что философия принципиально, и сущность не отвлекается от субъективного. А наука отвлекается от субъективного, наука исключает субъективное, а философии нет. Ну, чтобы вас не сильно загружать, на эту тему есть такой философский анекдот, что умирающий Гегель, а это вершина, да, немецкой классической философии, якобы умирающий Гегель сказал: «Был только один человек, который меня понимал». Потом помолчал, вздохнул, сказал: «Да и тот не понял». По иронии судьбы, некоторые биографы Гегеля считают, что он имел в виду самого себя. Поэтому вот такая вот загогулина, как говорил Борис Николаевич.